Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Роль и влияние экспертиз в судебных процессах – такова тема нашей сегодняшней передачи. Поводом послужило уголовное дело Владимира Макарова. Наверное, большинство слушателей знают подробности этой истории. Я лишь напомню, что Владимир Макаров недавно, несколько дней назад, был судом признан виновным в педофилии, сексуальных домогательствах по отношению к собственной 7-летней дочери и осужден на 13 лет лишения свободы. Подробности этой истории вы можете узнать, зайдя на наш сайт свободанews.ру. Прямых доказательств тому не было, а в основу обвинения были положены два заключения экспертов. Одно – это психологическое заключение Центра психолого-медико-социального сопровождения ОЗОН. Другое – полиграфическое, то есть на детекторе лжи, сделанное полиграфологом Нестеренко. В гостях у меня в студии руководитель Центра психолого-медико-социального сопровождения ОЗОН Евгений Цымбал. Итак, что касается экспертизы. Вот разве можно на основе одной предварительной экспертизы психологическое дело заключение о особенностях девочки?
Кристина, мне хотелось бы, чтобы мы с вами употребляли правильные слова. И вот правильными словами в данном случае будет, что специалист нашего центра была привлечена на этапе доследственной проверки. Ни один из материалов, который получается на этом этапе, не является доказательством по делу, поскольку они собраны с нарушением уголовно-процессуального закона. Целью нашего исследования было выявление достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, и не более того. Поэтому,
они не являются доказательством по делу.
Вот с процессуальной точки зрения, вот тот текст, который был нами подготовлен и представлен суду, он не должен был являться доказательством. Как суд решил, это компетенция суда. Я не могу судить. Я могу ответить только за то, какая задача перед нами стояла и что было нами сделано.
Что касается самой психологической экспертизы?
Психологического исследования. Потому Хорошо. Что это ни в коем случае не экспертиза. Никто не предупреждался об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. И эксперт располагает определенными правами, которые позволяют ему собрать необходимые доказательства. Наш психолог такими правами не обладал. Оно получило, к сожалению, очень широкую огласку.
Но почему, к сожалению?
Потому что оно получило огласку в исключительно искаженном и издерганном виде. Этот текст занимает 4 страницы. Из этих 4 страниц в лучшем случае была представлена пара абзацев. В том числе нигде не были в полном объеме озвучены выводы. А эти выводы как раз и самое главное, эти юридически значимые факты. И вот что пишет психолог? Психологическое состояние девочки характеризуется такими особенностями, как высокий уровень напряжения, длительное пребывание в стрессовой ситуации, высокий уровень тревоги и страхов, нарушение взаимоотношений с родителями. То есть вывод – тревогой у девочки, нарушение взаимоотношений с родителями. Второй вывод. Особенности выполнения девочкой проективных методик косвенно указывают на то, что девочка была вовлечена в сексуальное взаимодействие со значимыми взрослыми. То есть теми, кому девочка привязана, кому доверяет и кто осуществляет за ней уход. Это подтверждается напряжением ребенка, резким повышением уровня тревоги, а также отказом отвечать ее при расспросах о семейной ситуации. То есть были сделаны косвенные, мы не говорили о прямых, мы говорили о косвенных доказательствах, и о том не указывали конкретного человека. Потому что ни одна психологическая экспертиза, если это исследование, если это делает квалифицированный человек, не будет указывать на конкретного человека. На чем это было основано? Вот все знают печально известную кошку с большим хвостом. Откуда же взялась кошка? Как она появилась на страницах? Началось с того, что девочке вообще-то было предложено рисовать рисунок человека. И вот рисуя человека, там Элина своеобразным образом изобразила женскую фигуру. Дальше девочке было предложено рисовать мужскую фигуру, на что она категорически отказалась. После этого, пытаясь как-то побудить ребенка нарисовать семью, психолог предложил изобразить девочке рисунок семьи. Эта методика направлена на выяснение внутрисемейных отношений. Девочка выполнить не смогла. Отказ от сопровождения выполнения этой методики сопровождался значительным повышением уровня тревоги. В ответ на предложение изобразить хотя бы отца, девочка также ответила категорическим отказом. Однако обосновать его не смогла и предложила: «Я вам лучше нарисую кошку». То есть вот та кошка, которая появилась, это была не просто кошка, это была кошка вместо отца. И на что в этой кошке вместо отца обращает внимание девочек? Во-первых, она выбирает, имея возможность выбрать любой цвет, выбирает эмоционально неблагоприятную гамму, темно-коричневый и черный.
Да? Но черный там только хвост.
Изображает его больших размеров, фалообразный и тупой. Вот хвост для этой кошки несколько необычный. Для изображения кошек. Потом, если мы посмотрим изображение кошек в других рисунках, которые делала Эля, то там эта кошка имеет значительно меньше размер хвоста. Другая фраза, которая тоже гуляет широко по страницам издания, это то, что вот рисунок несуществующего животного, она изобразила женщину-кошку. Ради бога, она может изобразить женщину-кошку. При этом, опять-таки, вот в этой кошке психолог обратил внимание на особенности рисования фигуры, о чем я скажу чуть позже. Но главное, что как девочка рассказывает об этой женщине-кошке, это взрослая девушка. А обычно рисунок несуществующего животного – это рисунок самого себя. Значит, Элина воспринимает себя как взрослый человек. Это взрослая девушка, которая живет на другой планете. У нее нет друзей, ни родителей, ни собственного дома. Она живет на улице и питается молниями. После этого нам хотят сказать, что...
А это на диктофон записано было?
Понимаете, в чем дело? Вот это происходило в больнице. Нигде в Российской Федерации нет практики видеозаписи или аудиозаписи производства исследования. Вот все показания ребенка, они могут быть записаны. Вот здесь не делается и, может быть, не делается, потому что это создаст определенные сложности взаимоотношений с человеком, который ведет интервью. Таким образом, фактор семейного неблагополучия, он присутствует. И этот фактор присутствует в том числе на тех рисунках, которые были предложены мне стороной защиты в заключении госпожи Локтионовой. И на тех вот рисунках там изображается, да, это рисунок Элины.
Это рисунок Элины, той же девочки, только другие
девочки,
рисунки
той,
уже вдруг... не кошка
нет,
с хвостом.
Нет.
Она семью все-таки
Локтионова
нарисовала.
Но не мне, не нам, не в тот момент. Она нарисовала семью через 2 или 3 недели после выписки из больницы. И здесь уже кошка утрачивает тот размер хвоста, который у нее был. И нам говорят, что все, что мы видим на рисунках Эли, это следствие того, что она хорошо рисует. То, что девочка художественно талантлива. Если художественно талантливая девочка замечает в фигуре особенности, которые может заметить только человек, имеющий некий сексуальный опыт. Но та же талантливая девочка не изображает кистей рук. Почему? А отсутствие кистей на руках – это вот очевидный признак того, что ребенок внутри семьи нарушена коммуникация. Или тот же ее рисунок, вот там рисунок, другой рисунок семьи, опять-таки представленный госпожей Локтионовой, где мы видим глаза, подведенные своеобразные с макияжем. Вот это она сама. Вот 7-летняя девочка рисует себя абсолютно как взрослую женщину, с бедрами, с расширением там, где должна была бы грудь, с макияжем и так далее. И здесь также отсутствует кисть. То есть почему-то она хорошо рисует грудь и бедра, и плохо рисует кисти рук. Это вот такая своеобразная одаренность, которую мне не понять. А нам говорят, что девочка вообще-то насмотрелась на кукол и показывают Барби. Но при этом в том же исследовании госпожи Локтионовой говорится о том, что она не играет в куклы. Понимаете, вот из огромного объема информации, который существует по этому делу, который частично был представлен в заключениях, как нашем, так и в других заключениях, сторона защиты выдергивает только то, что их устраивает. И не хочет видеть то, что их не устраивает.
Давайте дадим высказаться с другой стороне, противоположной стороне. Давайте послушаем интервью с адвокатом Макарова Олегом Асташенковым.
Никакой психологической экспертизы в том смысле, о котором вы говорите, не было. Там не психологическая экспертиза у нас вызывает сомнения. С экспертизой все в порядке. Амбулаторная, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что с девочкой все нормально. Нас беспокоит другое. Суд положил в основу обвинения так называемые результаты предварительного психологического обследования девочки. Это на второй день после падения с травмой на растяжке в больничной палате ребенка посетила делегация в составе руководителя следственного отдела, следователя и психолога из какого-то специализированного центра ОЗОН. Так вот, родилось такое вот заключение, результаты предварительного психологического обследования, в которых на нескольких страничках, ну, на двух, рассуждения о том, на что похожи, какие ассоциации вызывают хвосты у кошек, там прорисованы бедра у девушки, похожей на Барби, всякое такое. Ну и поскольку следствие придавало большое значение этому предварительному исследованию, проведенному, повторяю, на второй день до возбуждения уголовного дела, вне рамок уголовного процесса вообще, но значение придавалось, поэтому мы отдали этот документ на рецензию в Центр судебной и социальной психиатрии имени Сербского, чтобы понять, соответствует ли вот это заключение предъявляемым требованиям с точки зрения научной достоверности, полноты, методической правильности проведенных исследований. Получили ответ большой, развернутый, который резюмируется одним абзацем. Могу его цитировать. Выводы являются недостоверными, необъективными и необоснованными, поскольку не основываются на фактических данных, не отвечают требованиям всесторонности и полноты диагностического исследования, опираются на положения, которые не соответствуют современному уровню развития научной психологии. Они представляют собой оценочные субъективные суждения, выходящие не только за рамки диагностических возможностей использованных методик, но и за пределы компетенции обычного психологического исследования. Точка. Подписано сотрудником Центра имени Сербского, кандидатом психологических наук со стажем судебно-психологической экспертной деятельности 10 лет.
Фамилию назовете?
Ашевский Дмитрий Станиславович. Он выступал в суде, поддержал свое заключение и разгромил Озоновское напрочь. Тем не менее, суд в приговоре пишет, что в компетенции этого специалиста у него нет никаких сомнений, но и заключение Озона также не вызывает сомнений у суда. Что по меньшей мере странно, что я могу еще сказать.
Это было интервью с адвокатом Владимиром Макаровым, Олегом Осташенко. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Роль и влияние экспертиз в судебных процессах. Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях руководитель психолога медико-социального сопровождения Озон Евгений Цымбал. Я даю вам слово.
Спасибо большое. Значит, здесь мне я не встретил ничего нового. Постараюсь пояснить, значит, что такое заключение Центра Сербского. Если у вас есть лишние 17 тысяч рублей, вы их приносите туда, приносите только те материалы, и вы адвокат, приносите только те материалы, которые вас устраивают, и господа специалисты пишут эти заключения. Не первый раз я сталкиваюсь с отрицательной оценкой тех методов, тех результатов, которые были даны нами. Да? При этом всегда в качестве аргументов эти милые люди опираются на федеральный закон о государственной судебной экспертной деятельности. И они пытаются приложить к психологическому исследованию или к психологической экспертизе, к психологическому исследованию в данном случае требования экспертизы. А это разные процессуальные действия. Это по определению невозможно. Дальше вот вопрос передергивания. Господин адвокат говорит о том, что экспертиза Эли показала, что все в порядке. А какие вопросы были поставлены перед экспертом? Перед экспертом были поставлены вопросы, способна ли девочка давать показания. И на основании вот формального исследования было сказано, что у нее нормальная память, мышление и так далее, она может давать показания. Говорить о том, что все в порядке, это по меньшей мере не совсем так. Кроме того, было представлено защитой в судебном заседании заключение госпожи Локтионовой, которая, мягко говоря, выходит за рамки всего того, что может быть положено вообще в основу доказательств. Госпожа Локтионова, будучи психологом, отвечает на вопросы, были ли действия сексуального характера со стороны отца по отношению к ребенку, были ли действия сексуального характера со стороны другого мужчины по отношению к ребенку и так далее. То есть вот здесь защита не видит выхода за пределы компетенции. Она считает это нормальным. Этот документ приобщается к материалам дела. И вообще за границами вот всей дискуссии остается одна маленькая, на самом деле самая большая и трагическая проблема. Это проблема ребенка. Когда мать для того, чтобы доказать невиновность своего мужа, распяла перед миллионами телезрителей свою дочь, выставила все грязное белье, которое она могла собрать, и делала это неоднократно. Ради чего?
А какой у нее еще выход? Как ей еще
поймите, защищаться? Что, ну, можно ли защищать мужа, дискредитируя, вытаскивая на всеобщее обозрение ребенка? Можно ли, принятый к защите, можно ли добиваться дискредитировать обман с помощью обмана? Где вообще предел моральных воздействий, которые допустимы со стороны защиты? Потому что мне, допустим, поступали звонки от уважаемых мной людей, которые говорили, что ж ты наделал? Но они получали частичную информацию. Психолог Лейла Александровна получала точно такие же звонки. На мой взгляд, здесь центральным является вообще возможность выноса на вот такое публичное рассмотрение с целью, по сути дела, оказать некое давление на суд. Никак иначе я это расценить не могу, потому что в ходе судебного заседания ни защита, ни представитель обвинения, ни представитель потерпевшей мне не задавали этих вопросов.
Вопрос вот я задам вам. Да? Дело в том, что говорится о нескольких судебных проверках прокуратуры в отношении центра ОЗОН. И в том числе одна из этих проверок – это то, что было признано нарушение в лицензировании, и, по-моему, центр ОЗОН оштрафован на сумму. А второе – это то, что прокуратура по результатам проверки посчитала нецелесообразным участие экспертов центра ОЗОН в судебных процессах. Поясню. Это правда?
Это частичная правда. Решение прокуратуры о якобы имевших место лицензирования, нарушениях лицензирования, не вступило в законную силу. Поэтому в школе есть презумпция невиновности, не будем об этом говорить. Дальше. Мы не будем говорить о том, как проводились эти проверки. Да?
Почему? Насколько, я даю
да,
вам
да, насколько,
сказать
вот,
то, что вы считаете
хорошо,
нужным.
Вот та проверка,
столько, сколько считаете нужным.
Вот та проверка, которая была положена в основу якобы нарушения лицензионного законодательства, она проводилась незаконно. Пришли несколько женщин, не представившиеся, не показавшие удостоверение, не показавшие решение прокуратуры, на основании которого они проводят эту проверку. После чего одна из них долго беседовала со мной о проблемах психологического исследования, другие пытались оказать психологическое давление на сотрудников центра и незаконно собирать некие аргументы в пользу того, что мы занимаемся медицинской деятельностью.
А почему они
пришли? По инициативе центра сербского, который не хочет, чтобы на поле исследований существовала какая бы то ни была конкуренция. Потому что господин Макушкин с госпожой Дозорцевой вспомнили о гражданском подвиге Лидии Тимошук, которая в свое время написала письмо господину Абакумову о том, что товарища Жданова лечили врачи-вредители, и попросила Абакумова разобраться в медицинских вопросах. Вот точно так же господин Макушкин, госпожа Дозорцева,
это
сотрудники центра сербского, заместитель директора этого учреждения и руководитель психологического лаборатории этого учреждения, обратились в прокуратуру, не в органы управления образованием, а в прокуратуру с тем, что они разобрались относительно того, что центр ОЗОН якобы проводит неэффективную деятельность. До начала этой проверки, до начала руководством прокуратуры Москвы был разослан по всем прокуратурам Москвы циркуляр о том, чтобы они приняли ко вниманию вот выводы этих уважаемых специалистов. То есть презумпция вины наша была установлена еще до начала проверки. Зачем ее было, собственно говоря, проводить? Смотрите. Значит, нас обвиняют в том, что мы якобы незаконно занимаемся медицинской деятельностью, нарушаем лицензирование. Имеет ли это отношение к исследованию? Не имеет.
Там еще был второй пункт.
Второй.
Про экспертизу. Про нецелесообразность участия экспертов ОЗОНа.
Там не было сказано о нецелесообразности. Там было сказано, что якобы с точки зрения прокуратуры, конкретно прокуратуры, специалисты центра ОЗОН не могут проводить экспертизу. Со ссылкой на статью 11 Федерального закона о государственной судебной экспертной деятельности, которая относится к государственным судебным экспертным учреждениям. При этом прокуратура проигнорировала постановление Пленума Верховного Суда декабрьское прошлого года, проигнорировала Уголовно-процессуальный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс, который наделяет и следствие, и суд правом привлекать тех людей, которых они считают компетентными, для производства экспертизы. Но скажите, господа, у нас была экспертиза? У нас не было экспертизы. Те претензии прокуратуры, которые существуют, они касаются процедуры, они не касаются содержания. Что у нас происходит? Вместо того, чтобы говорить конкретно по тексту, в полном объеме, что было правильно, что было неправильно, мы вырываем куски, мы собираем грязь, и эту грязь, которая косвенно имеет отношение, тащим в средства массовой информации.
Вы будете в связи с вот этими обвинениями обращаться сами в правоохранительные органы?
Ну, вот, понимаете, вот та позиция прокуратуры, которую я вижу, она говорит о том, что я сам советник юстиции, я сам отдал определенное количество времени работе в прокуратуре, я гордился этим, теперь мне стыдно. Поэтому, видя эту позицию прокуратуры, видя ее наплевательское отношение к закону, какой смысл жаловаться, если твои жалобы не слышат? Я работаю. Вот те люди, ради которых работаю я, ради которых работают сотрудники, их наши решения устраивают. Они устраивают суды, устраивают следователи, устраивают органы опеки. Поэтому мы будем работать вопреки попыткам мешать нашей деятельности. Если нет конкуренции, я могу делать все, что угодно. Я могу принести в суд любую лажу. И судья ее, в принципе, может принять. Если только не будет вот такой активности. И им надо было, если они вот такие состязательные все, им надо было это вот господина из сербского свести со мной и устроить перекрестный допрос. И тогда было бы, знаете, понятно, что они оперируют другими правовыми критериями. Они пытаются передергивать факты. Все, что происходит, это проблема, там все это субъективного много. Но наш субъективизм основан на том, что мы наблюдаем долгие годы большое количество детей, И можем сравнить, вот вы видели рисунки те же самые, Элли, да? Вот когда их просто показать, может быть, талантливая девочка. Когда их сравнить с рисунком 14-летней девочки, которая имеет опыт сексуального посягательства, и 7-летнего ребенка, который не имеет опыта, тогда мы видим вот ту огромную разницу, которая никем не может быть создана. Вот чем, за что я люблю детей как участников уголовного процесса? За то, что их нельзя научить.
Чему?
Ничего плохому. Вот то, что они рассказывают, они не лгут. Они могут заблуждаться, они могут не вспоминать. Но подавляя, они могут говорить так, как от них хотят взрослые. Но при этом, из-за того, что у них нет жизненного опыта, а квалифицированный специалист может найти в них, в их поведении, в их невербальных реакциях множество доказательств того, что никто у нас пока этому научить не может. Могу показать некоторые видеозаписи рассказов. Этого рассказа достаточно, чтобы осудить на 20 лет. Без малейшей тени сомнений. Когда 5-летний ребенок рассказывает, что ему нравится половой член отца, что он кисленький и приятно пахнет. И при этом его передергивает. Поэтому у него проходит, он испытывает ощущение оргазма определенно. Вот это ужасно на самом деле.
И в этой ситуации отец...
18 лет лишения свободы, Останкинский суд. Мы можем наказать, не можем наказать, это не всегда в наших силах. Это надо либо признать, что у нас есть педофилия, и педофильные посягательства на детей, и тогда понять, что необходимо сделать для эффективного расследования. Либо сказать, что этой проблемы нет, а есть некое стремление каких-то людей, как утверждают сторонники Макарова, нажиться на поставках препаратов для химической кастрации. Оказывается, Макарова преследуют для того, чтобы провести закон о химической кастрации, и потом кто-то получил бы деньги от поставки этих препаратов. Значит, если мы признаем, что педофилия есть, мы должны создать инфраструктуру расследования этой категории преступлений. Исходя из того, что центральные доказательства всегда будут лежать в личности ребенка. Необходимо и иметь психологов, которые бы знали, как работать с этими детьми.
Последний вопрос. Вы можете говорить совершенно точно, что на основании психологической экспертизы можно обвинить в педофилии отца или мать?
Это должно быть одним из доказательств. И только суд решает, достаточно или недостаточно.
Напоминаю, что на «Волнах Радио Свобода» мы говорим о роли и влиянии экспертиз в судебных процессах. У меня был в гостях руководитель психолога медико-социального сопровождения ОЗОН Евгений Цымбал. И мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Цунтинском районе Дагестана погиб военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Еще двое получили ранения. Военный автомобиль был подорван на дороге между селениями Хупри и Междуречи, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское следственное управление. В подмосковном городе Щербинка началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Как сообщила Радио Свобода, руководитель инициативной группы Антонина Лосева, в акции участвует около 150 человек. Партия «За Украину» внесла в Верховную Раду проект изменений в уголовный кодекс, которые призваны исключить политические репрессии в отношении должностных лиц. В Латвии на проходящих сегодня внеочередных парламентских выборах проголосовали более 40% от общего числа избирателей. За 100 мест в парламенте республики борются кандидаты от 13 политических партий и объединений. Китай предоставит Беларуси льготный кредит на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил сегодня председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Убанга в ходе визита в Минск. В Ливии в результате ударов авиации НАТО по Сирии то родному городу бывшего лидера страны Муаммара Каддафи убиты более 350 человек, заявил представитель Каддафи Муса Ибрагим. Командование НАТО информацию пока не комментирует. В Пакистане более 300 человек погибли, 600 ранены в результате наводнения в провинции Синд на юге страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск доставил сегодня в Загреб проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз. На юго-востоке Турции в ходе полицейского рейда задержано более 90 человек, подозреваемых в связях с курдскими боевиками. Представитель Сирии в ООН Имад Мустафа заявил в интервью CNN, что против Сирии ведется массированная кампания дискриминации и лжи. По словам Мустафы, сирийский режим не репрессирует граждан, а армия не несет ответственности за гибель людей. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Роль и влияние экспертиз в судебных процессах – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я продолжаю тему, начатую в первой части нашей программы. Поводом, напомню, послужило дело Владимира Макарова, которого осудили на 13 лет лишения свободы за педофилию, сексуальное домогательство, до 7-летней дочери. Подробности этой истории вы можете узнать, зайдя на наш сайт swobodanews.ru. Я лишь скажу, что прямых доказательств в этом деле не было, а в основу обвинения были положены два заключения экспертов. Одно – психологическое, центра «Озон», другое сделанное с применением полиграфа. Итак, руководителя центра «Озон» мы выслушали в первой части передачи. Он уверен, что в рисунках 7-летней девочки наличествуют признаки сексуального опыта, знаний. А сейчас мы послушаем другое мнение. И в гостях у меня Елена Дозорцева из Института имени Сербского, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Государственного центра имени Сербского социальной и судебной психиатрии. Я ничего не напутала. А также рядом со мной в гостях Ярослава Комиссарова. И у вас тоже довольно сложно называется должность судебный эксперт. Эксперт Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны.
Все верно.
Итак, Елена Георгиевна, вот передо мной рисунки этой 7-летней девочки. Что вы можете сказать по этим рисункам о личности ребенка?
Ну, прежде всего, я хотела бы сказать, что психолог никогда не интерпретирует отдельные рисунки. С выдачей каких-то характеристик нужно знать, что это за ребенок, в какой ситуации он живет, и поэтому просто по рисункам здесь вряд ли правильно было бы что-то говорить. Здесь нужна сумма и совокупность разных результатов и разных методик, тогда мы можем дать относительно полную картину. Но вот то, что я вижу здесь, отдельные, можно сказать, суждения, это совершенно нормативные рисунки девочки с очень хорошими способностями и интеллектуальными, и способностями художника, потому что фигуры пропорциональны. Фигуры соответствуют тому, что девочка, может быть, видит вокруг себя, и, ну, может быть, какое-то влияние куклы Барби здесь тоже прослеживается. Я бы сказала, что для 7 лет это очень хорошие рисунки.
В первой части передачи принимал участие руководитель центра «Озон» Евгений Цымбал, и он считает, что отсутствие кистей рук на рисунке – это плохой признак, а выраженная талия и грудь говорят о сексуальных знаниях ребенка. Вот как вы считаете, Елена Георгиевна, плохо рисуются кисти, хорошо рисуется грудь и талия. Можно ли на этом делать вывод о том, что у ребенка есть проблемы с коммуникацией, взаимоотношения, есть сексуальный опыт и так далее?
Ну, господин Цымбал, будучи биофизиком, а не психологом, наверное, может давать любые интерпретации рисункам. Это не главные признаки, на которые следует обращать внимание. Я еще раз повторю, что исходить нужно из знания ситуации. Прежде всего, из какой-то информации вообще об этой семье, о девочке, а потом уже делать какие-то выводы, относящиеся к самим рисункам. Проективные методы очень ценные, очень полезные в работе, особенно с детьми, но их нужно использовать и интерпретировать только в совокупности с какими-то более объективными данными.
А что это могут быть за данные объективные? Какая это может быть совокупность? Вот как работает?
История вообще жизни девочки в этой семье. Каким образом строятся отношения в этой семье? Есть ли вообще основания для того, чтобы, ну, вот такие вещи предполагать? Наличие или отсутствие кистей рук у 7-летнего ребенка – это не…
В рисунках, в смысле.
В рисунках, да. Это не криминал. То, что изображаются женские фигуры с грудью и с бедрами, ну, представьте себе принцессу, которая… которую рисует 7-летняя, 8-летняя, 10-летняя девочка без бедер, без широкой юбки, без тонкой талии. Это, в общем, совершенно нормативные вещи. Поэтому делать выводы вот на основе таких, может быть, в каком-то ином контексте признаков, на которые можно было бы обратить внимание, но здесь они...
А кошка с хвостом, вы же видели этот рисунок?
Вы знаете, мы, когда исследуем наших детей на способность давать показания, мы определяем их склонность к фантазированию. Вот склонность к фантазированию эксперта, наверное, тоже иногда следует учитывать. Вот это фалообразный хвост, мне кажется, что он уже стал притчей во языцах, и все только смеются над тем, какие представления могут быть у людей о вот соответствующем органе человеческом в соответствии с этим рисунком. Нет, с моей точки зрения, это совершенно просто показатель непрофессионализма и, я бы сказала, даже безответственности, потому что слишком тяжелые последствия у такого рода интерпретации.
Скажите, а вот когда ребенок рисует несуществующее животное, он ассоциирует это животное с собой. Насколько это в практике распространено?
Это довольно часто используемая методика, но прямо переносить представление о себе на тот рисунок, представление о себе ребенка на тот рисунок, который он изображает, совершенно неправильно. Здесь можно по каким-то признакам говорить, там, скажем, о тревоге, о каких-то агрессивных, может быть, тенденциях. Я сейчас не говорю о рисунках девочки. Но говорить о том, что он изображает сам себя, это, опять же, мнение биофизика.
Можно ли по этим рисункам вот девочки-кошки судить о том, что она имела ну, вот некий сексуальный опыт со значимым взрослым?
Такой вывод вообще, опять же, свидетельство непрофессионализма. Такие выводы психолог не имеет права делать. Потому что даже если в рисунках ребенка присутствуют какие-то признаки, которые могут насторожить в плане сексуализации, мы не можем причинно-следственные связи строить от признака к событию. Вот наоборот, от события к признаку и к последствиям этого события мы можем сделать. Но нельзя говорить о том, что если вот ребенок что-то нарисовал, то это значит вот с тем взрослым у него были какие-то связи. Это совершенно недопустимо. Ну, прежде всего, я все-таки хотела бы вернуться к обследованию девочки. Действительно, может быть, в ее продукции могли найти отражение те особенности состояния, в котором она находилась. Психолог пришел к ней в больницу, когда она лежала на вытяжке, ей было больно. И в таком состоянии, естественно, никакие психологические исследования проводиться не должны.
Евгений Цымбал говорит, что это было психологическое исследование, а не экспертиза.
Евгений Иванович ссылается на то, что к закону об экспертной деятельности он не имеет никакого отношения. Действительно, это не была экспертиза, это было проведение исследования в рамках доследственной проверки. Мы считаем, что это недопустимое участие психолога вот на этой стадии в таком виде, потому что ребенок не защищен, у него нет правового статуса, так же, как правового статуса нет и у обследующего психолога. Он не несет никакой ответственности за то, что он пишет. В отличие от эксперта, который по 307-310 статье несет уголовную ответственность за результаты своего экспертного исследования.
Кстати, а родители должны находиться, когда психолог разговаривает с ребенком, или вправе находиться? А существует ли законодательство на этот счет?
Родители вправе находиться, они могут присутствовать при этом, могут не присутствовать. В данном случае у матери взяли расписку о том, что она не возражает, это было соблюдено. Но, тем не менее, вот это исследование, оно нарушает очень многие этические принципы, и не урегулирована такая практика никакими законодательными актами, поэтому здесь возможен любой произвол.
То есть тут несовершенство законодательства, да?
Да, совершенно верно.
Вот эта проблема.
Так. Теперь перейдем к заключению, которое написал наш сотрудник, в частности, сотрудник моей лаборатории.
Вы его знаете.
Ну, естественно, да, это мой сотрудник. Так. Речь идет о том, что ему не были представлены все материалы, и поэтому его заключение не имеет должной силы. Он проводил исследования только заключения. Это заключение специалиста на заключение специалиста.
Вы читали это заключение?
Да, конечно.
Видели?
Там было и про фалообразный хвост, и про многие другие моменты. И при этом выявлялись только недостатки самого заключения. Поэтому никакие другие материалы здесь не требовались. И это заключение было представлено в суд.
А в свою очередь Евгений Цымбал очень жестко оценивает деятельность именно института имени Сербского, говоря о том, что центр опасается конкуренции. Именно поэтому вы, он лично вас упоминает, обратились в прокуратуру, чтобы помешать работе конкурентов.
О том, о чем Евгений Иосифович с такой эмоциональной силой говорит, значит, об отношениях с центром Сербского. У нас нет никаких конкурентных отношений с центром Озон. Мы занимаемся своей деятельностью. Но нам, к сожалению, очень часто приходится встречаться с заключениями центра Озон в уголовных делах, в гражданских делах. И именно по результатам нашего знакомства с этими заключениями и после, в частности, знакомства с заключением Лейлы Соколовой, мы пришли к выводу, что...
Это психолог центра Озон, который давал заключение по поводу девочки.
Мы пришли к выводу, что в этой ситуации нужно уже что-то делать, потому что угрожает реальными какими-то неприятностями людям, которые могут быть невиновными. Мы не говорим о том, виновны они или нет, но по качеству заключения мы видим, что это не должно фигурировать в качестве доказательств. И действительно, мы обратились в прокуратуру, составив справку о деятельности центра Озон вот в этой области. И там речь шла о заключениях, которые мы, ну, так накопили за несколько лет, где были очень серьезные нарушения процедурные, методические, методологические.
Как вам попадали эти заключения?
Мы с ними постоянно встречаемся в уголовных делах, потому что они фигурируют там в качестве доказательств, в качестве материалов уголовных дел.
С другой стороны.
Это с одной стороны, да. С другой стороны, к нам обращаются, в наше консультативное отделение обращаются адвокаты с просьбой дать заключение вот на заключение специалиста. Что мы, собственно, и делаем. Евгений Иосифович говорит, что он не раз встречался с отрицательными заключениями. Действительно, в письменном виде мы составляем только те заключения, которые, то есть анализируем только те заключения, которые имеют серьезные недостатки. Если мы видим, что заключение, в общем, нормальное, то тогда не пишется никакое заключение нашего специалиста.
Положительно не пишется.
Положительно.
То есть негативно пишется, а положительно не
пишется. Положительно не пишется, потому что тогда это специальное должно быть действие, его просто нет смысла предпринимать. Вот. И та прокурорская проверка, которая была проведена, имела следствием возбуждения административного дела. И там речь шла о штрафе за незаконную медицинскую деятельность. И здесь немножко Евгений Иосифович лукавит. Решение о нецелесообразности участия сотрудников центра в экспертной деятельности по уголовным и гражданским делам, как было сказано в документах прокуратуры, было принято окружным управлением образования, а не самой прокуратурой, то есть тем ведомством, к которому относится центр Озон.
А по каким причинам, вы знаете, было принято решение о нецелесообразности? Потому что должны же быть какие-то причины.
Ну, это был ответ нам со стороны прокуратуры. Причины там не были указаны, но, видимо, ознакомившись с нашей справкой, управление образованием могло прийти к такому выводу.
Тогда вы можете сказать, что было в справке, чтобы мы поняли причины, по каким было принято это решение?
Там речь шла о том, что постоянно выходят за пределы своей компетенции сотрудники центра Озон. Они пытаются ставить диагнозы медицинские, они в сексологическую область внедряются. Кстати, я вот должна подчеркнуть, что оценка состояния с точки зрения психосексуального развития – это компетенция сексолога, детского сексолога, а не психолога.
Но это никак не регулируется законодательно.
Ну, почему? Почему? Должен привлекаться тот специалист, у которого есть соответствующие познания. Значит, у сотрудников центра Озон, вообще говоря, таких познаний, я думаю, недостаточно. Кроме того, речь шла о как раз правовом таком вот неопределенном статусе этих исследований в той стадии еще до возбуждения уголовного дела, когда они, собственно, не должны быть доказательствами, и там ставятся те вопросы, которые вообще-то являются экспертными. С одной стороны,
например, там, какие вопросы?
Ну, может ли ребенок давать показания? Это должна проводиться экспертиза по этому поводу. Более того, специалисты Центра ОЗОН отвечают на вопрос, может ли давать достоверные показания. Это вообще компетенция суда. Кроме того, указывается, было или не было сексуальное насилие, кто совершал это насилие. Иногда это в вероятностном таком плане, иногда просто указывается на человека, который мог это совершать, что нам представлялось недопустимым. И, собственно, то, что касается психологии, нашей компетенции, это вот недостаточность методов, неправильность интерпретации. И здесь мы позволили себе действительно отнестись к закону об экспертной деятельности в той части, где говорится о том, что исследование психологическое должно отвечать принципам научности, обоснованности, надежности и так далее. Ну, если Евгений очень не согласен с этими принципами, это очень печально.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Роль влияния экспертиз в судебных процессах. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Дозорцева, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского, а также Ярослава Комиссарова, судебный эксперт Центра экспертиз Министерства обороны. Ярослава, мы вас еще не слушали, потому что кроме экспертизы психологической в суде фигурировала экспертиза с использованием полиграфа. Я бы ее назвала, конечно, полиграфической, но вы мне это сделать не позволите, поэтому будем говорить таким сухим языком с использованием полиграфа. Вы видели, ну вот как проводилось это исследование?
Ну, уже был поднят вопрос о том, что видеозапись производства любого рода экспертных исследований в нашей стране никаким нормативным актом заранее не предусмотрена.
То есть тут у нас тоже не регулируется.
И здесь тоже не было экспертизы, здесь было исследование, проведенное частно практикующим специалистом, пенсионером за наличный расчет, то есть на возмездной основе, ну, если там в ситуации с психологами было хотя бы образовательное учреждение с неким статусом, с руководством, с административным персоналом, куда можно прийти в прокуратуре с проверкой, то здесь мы говорим вообще о физическом лице, которое зарабатывает себе на жизнь, не знаю, уплачивая налоги или нет, вот, а проводя такого рода
фигурировало вроде Министерства внутренних дел.
Пенсионерам МВД, да, да. Поэтому это тоже не заключение эксперта, это заключение вот такое частным образом полученное Макаровым. И видеозапись даже экспертиз, которая проводится в государственных судебно-экспертных учреждениях, как я уже сказала, не предусмотрена. Ну, что взять частно практикующего специалиста. Поэтому в данном случае никакой видеозаписи также не было представлено в мое распоряжение. Я выступала по данному делу в качестве рецензента. Это действительно обычная практика, практика законодательно урегулированная.
И вот, практика какая? Выступать в качестве рецензента?
Да, да, постановлением пленума даже Верховного суда о судебной экспертизе по уголовным делам, принятым в 2010 году, было указано, что можно привлекать и нужно привлекать судам специалистов для оказания помощи в оценке вот заключения показаний экспертов. Ну, а тут еще и частно практикующее лицо.
Оценили?
Оценила. И наш, опять-таки, экспертный Центр Министерства обороны проводит, ну, не сказать, что много, но достаточно регулярно вот рецензирование заключений. Поймите, государственное судебное экспертное учреждение, уважаемые организации, статус, ответственность, аттестация, естественно, обращаются и адвокаты, и следователи, которые приносят вот такие бумаги, да, написанные где-то кем-то, и спрашивают, а как с этим быть-то? Научная обоснованность в области физики, химии, психологии, полиграфологии, как судья с юридическим образованием может оценить вот эти научные нюансы?
Кто к вам
пришёл? Приходит к нам. К нам обратился адвокат, принес заключение, и в данном случае никаких видеозаписей приложено не было, поэтому возникает вопрос, а что делал господин Нестеренко с своим обследуемым лицом? Он одевал на него датчики? Или просто они посидели, побеседовали, и на этом общение закончилось? Если он одел на него датчики, велась ли запись реакций, и те полиграммы, те графики, картинки, которые были в итоге приобщены к материалам уголовного дела, это действительно имеет отношение к господину Макарову, или дома на компьютере специалист собрал, скомпилировал вот такую красивую картинку.
Допустим, имеет отношение.
Допустим, имели. Да, так, будем дальше. Исходить из такой все-таки объективности, хочется верить в лучшее в людях. Вот, поэтому будем исходить из того, что были получены, вот, записаны такие реакции, но опять та же ситуация, что и, например, с психологическим исследованием. Крайний примитивизм. Упрощенная связь. Я получил некую психофизиологическую реакцию, я ее зафиксировал в ответ на заданный мною вопрос. Ура! Это доказывает, что человек что-либо делал. Во всех интервью, вот я сейчас смотрю, как развивается эта история, я, честно говоря, как профессионал в этой области, удивляюсь. Ну, у Нестеренко, как он пишет, есть высшее психологическое образование. Он должен знать, связь между психикой и мозгом, между психическим и физиологическим, она нелинейная, она очень сложная и системная. Память – это не ящик с хламом, где можно поковыряться любому вот так случайно проходящему лицу и найти вот эту информацию и сказать, что я тут зафиксировала реакцию, может, правда, в этот момент обследуемое лицо, мышца где-то дернулась, да, зуб кольнул, там еще какие-то прошли естественные физиологические реакции, слюну сглотнул. Я, правда, этого не заметил, вижу, у него мощная реакция, да, физиологическое состояние организма изменилось. Я увязываю это с вопросом, мало того, что я увязываю с вопросом, я еще и констатирую вместо суда, что этот человек был, делал, вот, и так далее, и так далее. Ну, выводы были даны так, в памяти Карова присутствует информация, и дальше вот описание составляющей объективной стороны этого дела, да, то есть эксперт вышел за пределы своей компетенции
так
однозначно.
Так что у него в итоге память запомнила?
Все, что он делал с якобы своей дочерью, все эти сексуальные домогательства, однозначно в памяти присутствует информация. Мы с вами присутствуем в студии, а информация – это некие сведения, и с памятью это очень сложная высшая психическая функция, не все так просто и примитивно. Поэтому от того, что фиксирует полиграф, как очень простой регистратор, до того, что делал или не делал человек, и что он запомнил, это длинная и сложная цепочка. Но когда на этой цепочке стоит частно практикующее лицо за наличный расчет, то, естественно, можно, наверное, и упростить. Вот так и получилось. Я тоже, наверное, должна расширить эту ситуацию и сказать, что рецензий на заключение господина Нестеренко было больше, чем одна по делу Макарова. Были другие рецензии, обращались не только адвокаты, и следователи. И вот когда обращались следователи, были представлены видеозаписи по другим делам. И вот там я увидела, как господин Нестеренко работает. После этого и наше сообщество полиграфологов было возмущено, и я, конечно, то есть считать этого человека своим коллегой мы с тех пор не можем.
А в чем там дело?
А просто вместо того, чтобы записывать полиграммы, к вопросу о видеозаписи, эксперт набивает СМС-сообщение, активно занимается личной гигиеной, ну, простужен был, наверное, поэтому прочищает, так сказать, носовые полости, это очень важно, вместо того, чтобы фиксировать состояние человека, следить за реакциями и быть с ним в контакте. Ну, и, естественно, предтестовая беседа – крайне важный элемент, вот, когда человек устанавливает психологический контакт, разъясняет, как работает прибор, собирает нужную информацию. Предтестовая беседа заняла ровно 4 минуты, а дальше господин Нестеренко просто изображал из себя небожителя, верховного жреца, и крайне неуважительно, общаясь с обследуемым лицом, вот, как я уже сказала, перешел к проблемам личного общения посредством СМС-сообщений. Ну, а в заключении было видно, что еще и в помещении нечем дышать, бедный обследуемый обливался потом, и очень цинично в конце прозвучала фраза «Как же вам жарко, бедненький?» Хотя в любой методике проведения такого рода исследования с использованием полиграфа указано, что любого рода дискомфорт должен быть незамедлительно устранен, потому что это влияет на психофизиологическое состояние человека. Вот такого рода были рецензии, и я тоже обратилась, и очень правильно и коллеги из Института сербского поступили. Обращаться нужно не туда, куда хотят эксперт Нестеренко или эксперт Иванов, Петров, Сидоров, а туда, куда мы по закону имеем право обращаться. Либо в органы прокуратуры, которые уполномочены осуществлять надзор.
Вы сорвали у меня слегка вопрос. Я хотела узнать, вы вслед за Еленой Георгиевной обращались в прокуратуру?
Ну, я не обращалась в прокуратуру. Я как сотрудник экспертного учреждения, видя, что все рецензии идут на заключение по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета, я написала письмо на имя председателя Следственного комитета, и была проведена Главным управлением криминалистики проверка по изложенным мною фактам. Наш экспертный центр Министерства обороны предоставил все документы по этим заключениям и делам, все видеозаписи, все рецензии, и я получила ответ на свое обращение официальный, в котором было написано, что изложенная мной информация в том объеме, в котором уполномочено проверить ее Главное управление криминалистики, она подтвердилась. Процессуальная оценка любого заключения – это прерогатива суда. Это мы все понимаем, это действительно так. Но вот организационно, методически, также было в ответе указано, что в настоящее время принимаются меры по исключению участия частно практикующих специалистов в качестве экспертов по уголовным делам, которые находятся в производстве сотрудников Следственного комитета. То есть аналогичная ситуация как с психологическим исследованием. Это проблема нашей страны, что это действительно проблема общая, проблема законодательства, что у нас экспертам, то есть процессуальный статус эксперта может приобрести любое лицо, независимо от того, является ли оно работающим, где, как и когда получило свои специальные знания. И в законе, в Уголовно-процессуальном кодексе есть фраза: оно подлежит отводу, такое лицо, если обнаружится его некомпетентность. А если не обнаружится, то мы имеем то, что имеем.
Вы говорили о сложностях связи психологически с реакциями. Да. Угу. Можно ли использовать в качестве прямого доказательства вины человека исследование с использованием полиграфа?
Конечно, нет. Это действительно косвенное доказательство, и мы в категорической форме можем ответить только на один вопрос, что мы выявили или не выявили психофизиологические реакции. А интерпретировать и вот причинно-следственную связь проводить мы можем только в вероятной форме и очень-очень осторожно.
Я напомню, что в основу обвинения Владимира Макарова в педофилии легли два заключения экспертов. Одно – это исследование психолога Центра ОЗОН, второе – исследование с использованием полиграфа частного практика. В результате Владимира Макарова обвинили в сексуальных домогательствах к своей 7-летней дочери, и суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Роль и влияние экспертиз в судебных процессах – такова была тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Елена Дозорцева, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра имени Сербского, а также Ярослава Комиссарова, судебный эксперт Центра экспертиз Министерства обороны. На этом мы ее завершаем. Продюсером была Елена Колупаева, вела передачу Кристина Горелик.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».